Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 28 декабря 2024 года. И я пользуюсь рождественской паузой. Отвечу на вопросы наших слушателей. Плюс дам несколько дополнительных комментариев к тем событиям, которые мы обсуждали недавно. Итак, вот вопрос от микрокап-аналист. Почему, когда Путин перекраивает границы, у всех людей в мире возникает священное негодование, в том числе сотни тысяч россиян бросают свои дома и уезжают в другие страны? Хотя напомню, что изначально в СВО вообще не шло речи о присоединении украинских территорий. А когда Трамп без предварительных 8-летних бомбежек американцев говорит, что собирается забрать Гренландию и Панаму, это для всех забавно. Почему никто не замечает этого двуличия? Ну, давайте, во-первых, уточним. Трамп все-таки обещает не военные силы присоединить себе Гренаду, Панаму, или, во всяком случае, не добивается этих целей военными средствами, не собирается это делать, судя по тому, что он заявил. А собирается их купить. Купить или добровольно присоединиться. Речь идет о Канаде. По-моему, такие же намеки делались в сторону Мексики. Вот я сейчас точно не помню, но не сейчас именно. Речь шла о покупке Гренландии, и непонятно в каком статусе, но, видимо, тоже за счет денег возвратить себе зону Панамского канала, которой Соединенные Штаты владели почти век, надо сказать, и возвратили ее Панаме в итоге, так как это была 99-летняя аренда, если я не ошибаюсь. Так вот, я хотел бы обратить ваше внимание еще на один аспект этой проблемы, о котором, насколько я знаю, никто не говорит. Дело в том, что Трамп по своей природе бизнесмен. Для поста президента Соединенных Штатов, если не считать его собственное президентство, вот между 17 и 21 годами, то это достаточно большая редкость. Все остальные президенты, ну, на протяжении последнего века, так грубо скажу, может быть, там какая-то личность и проскочила, но вряд ли. Все они были, в общем-то, адвокатами, политиками, там, какими-то профессиональными юристами, еще что-то, но никоим образом не бизнесменами. То есть, иначе говоря, с деньгами они все имели дело либо в виде взяток, либо откатов, либо гонораров. А непосредственно вот так с самими их зарабатываниями, вообще там природой циркулирующих денег, они задавались не очень сильно, они их просто получали. И поэтому для них эта проблема немножко чуждая, да? То есть они ее, естественно, по касательной знают, но не сами участники того процесса, в котором, собственно, эти деньги зарабатываются и тратятся по, так сказать, производственному назначению. Я это говорю к тому, что Трамп, как это видно уже из его заявлений сразу после избрания его президентом, он чрезвычайно серьезно воспринял вопрос возможности введения новой мировой валюты. Или, во всяком случае, появления этой новой мировой валюты. Потому что для него, как бизнесмена, совершенно очевидно, что та валюта, которая на сегодняшний день является главной мировой, это доллар, это, в общем-то, на протяжении уже полувека ничем не обеспеченные бумажки. Ну, я говорю бумажки фигурально, потому что большая часть их существует в безналичном виде, но это все-таки ничем не обеспеченный, строго говоря, ресурс. Он был когда-то обеспечен золотом в силу Бреттон-Вудских соглашений, и это продолжалось долго, ну, сравнительно долго, 28 лет, вплоть до отмены размена золота на доллары, долларов на золото даже правительствами, частными лицами это было отменено раньше, еще в 60-х годах, правительством в 72-м году Никсона. Так вот, с тех пор доллар это просто ничем не обеспеченная вот бумага, крестики, нолики, там, которые существуют какие-то на счетах и так далее. Именно поэтому государственный долг Соединенных Штатов регулярно рос и продолжает расти, достиг уже там 30 с лишним миллиардов долларов и будет продолжать, видимо, расти еще больше. То есть, грубо говоря, это мыльный пузырь, там нравится кому-то это или нет. Может быть, это всемирно принятый мыльный пузырь, но тем не менее это мыльный пузырь. И поэтому, если ему появляется какая-то альтернатива, то это серьезная угроза существованию Соединенных Штатов в том виде, в котором он есть. вот просто угроза существования, потому что за полвека они просто привыкли выкачивать из мира ресурсы, обеспечивая его просто своими, как говорится, крестиками-ноликами. И, естественно, Трамп, как бизнесмен, это понимает, и поэтому его предложения, все покупки, так или иначе, базируются на том, что пока эта система ноликов виртуальных существует, и она в руках Соединенных Штатов, на эти нолики можно купить все, что угодно. То есть, иначе говоря, это покупка Гренландии, Панамы, или Канады, или еще чего-либо еще, это пока еще возможный вариант покупки чего-то стоящего за фантики. Понимаете? Как при этом вырастет государственный долг Соединенных Штатов и что там с ним будет, это уже вопрос третий, потому что понятно, что если этот мыльный пузырь лопнет, то это кончится банкротством. Но тот товар, грубо говоря, если можно его назвать товаром, да, в виде территориальных приобретений останется. И поэтому он торопится реализовать эти фантики как можно быстрее, пока это еще возможно. Вот это вот некий новый аспект проблемы, о котором как бы мало кто говорит и вообще о котором мало кто задумывается. А вот Трамп, как бизнесмен, он как раз задумывается, и он понимает, что в руках его редкий шанс, пока эта система еще цела, может, она еще какое-то время посуществует, может быть, годы, может, десятилетия, но пока она еще есть, пока еще мир это не осознал, на эти фантики можно попытаться приобрести что-то гораздо более ценное, чем просто наращивать тупо цифры государственного долга, что Соединенные Штаты делают регулярно. Поэтому я думаю, что это предложение в значительной мере, вот именно со стороны Трампа, да, основано именно на понимании этого факта, что вот есть такой редкий момент, когда можно было бы что-то стоящее для Соединенных Штатов с точки зрения государственной мощи приобрести, а расплатиться за это, в общем-то, фуфлом, так сказать, чистым фуфу. Вот это один момент. И второй момент, который я по этому же поводу хотел, на который хотел обратить ваше внимание, это то, что вот та новая мировая валюта, о которой я часто говорил, золотой стандарт, она сейчас имеет совершенно новые перспективы для внедрения, в отличие от всех тех, которые предпринимались ранее. Будь то тот же доллар по Бреттон-Вудским соглашениям, или до него английский фунт, который там в 20-30, конце 20-х, 30-х годов разменивался на золото, будь то там франк, у которого был там золотой серебряный стандарт, ну, рубль в том числе царский, когда было введено, так сказать, его золотое обращение после реформы Витте 1905 года. Так вот, все это главным, как говорится, подорвавшим позиции этих валют факторе в том или ином временном промежутке было то, что это были именно национальные валюты. То есть то, что ими фактически обеспечивались не только какие-то межгосударственные расчеты, а обеспечивалось и циркулирование денег внутри самого государства. И когда государство почувствовало, что эта валюта крепкая, как такой был, например, тот же самый рубль, когда только что ввели его золотое обращение, я уже рассказывал об этом, что его как бы количество золота, скажем так, в банке, оно, в общем, практически равнялось количеству рублей в обращении, там, и небольшой излишек только был предусмотрен, в общем, для нужд вот, денежного обращения. Но как только возникала какая-то новая или кризисная ситуация в государстве, а в России это начало приближаться с приближением Первой мировой войны, не связанную напрямую с ее приходом, это разница уже на подходе к Первой мировой войне ощущалась. У государства всегда появлялся, как говорится, соблазн напечатать больше денег, которые находятся в обращении, которые номинально считались как бы обеспеченными золотом, а фактически ими уже по факту вот этого золотого содержания не являлись. Это была не уникальная для России ситуация. Вот с фунтом стерлингов произошло то же самое, с долларом произошло то же самое. В общем, короче говоря, ну с франком тоже в свое время. То есть, короче говоря, это как бы универсальная закономерность для всех вот валют, которые переходили или объявляли о своем золотом стандарте. Сначала все хорошо, а потом начинает государство запечатывать деньги, исходя из потребностей, исходя из требований, исходя из того и сего, и, короче говоря, этот золотой стандарт рассыпается. Остается только привычка удерживать привычные денежные знаки в обращении, которые, собственно, дают этому государству доход, за счет того, что его национальная валюта используется в международных расчетах, но саму эту валюту, как следствие, торпедируют, и рано или поздно ей приходит конец. Вот то, что новое, что появилось сейчас, это возможность как раз использовать золотой стандарт именно как средство мирового платежа. То есть не вводить его как национальную валютную единицу, да, то есть не обеспечивать золотом, ну, в нашем случае, каждый рубль, да, который находится внутри в обращении, да, а ввести некую новую единицу, ну, условно я ее назову золотой рубль, но это не приравнивает его к рублю обычному, да, который будет использоваться целиком в международных расчетах. Это даже не параллельная валюта, в том смысле, что она не должна и не обязана циркулировать внутри страны. Она может котироваться внутри страны, то есть, иначе говоря, покупаться там за обычные рубли, но она не должна циркулировать внутри страны. И большое преимущество этой валюты в этом смысле, особенно когда она будет существовать в цифровом выражении, то есть она и должна, по моему мысли, существовать в цифровом выражении, это то, что обе стороны как бы этого процесса, то есть с одной стороны количество золота в государственном банке, а с другой стороны количество цифровых рублей, выпущенных в обращение, они могут быть проконтролированы. Потому что количество золота, исходя из добычи золотой, исходя из того, что государство покупает на международных рынках там, и так далее, оно в общем-то во владении каждого государства, плюс-минус там тонны, десятки тонн, но оно известно. Эти цифры публикуются сейчас, они анализируются. Публикуются не обязательно самими государствами, но публикуются рядом независимых источников, которые перекрещиваются, таким образом понятно, сколько у государства реально золота. Такие цифры известны по России, известны по Китаю, известны по ЮАР, известны по Бразилии, известны по Индии, известны по Англии, там, по Соединенным Штатам, ну, с тем или иным припуском, но во всяком случае известны. А с другой стороны, валюта, которая не просто вот непосредственно печатается в виде дензнаков, за которую ответственен только сам государственный банк соответствующей страны, и, соответственно, только он контролирует, сколько их реально выпущено, что он объявил, что он не объявил, это, в общем-то, его внутреннее дело. А вот цифровая форма валюты, она может быть проконтролирована при помощи блокчейна того же самого, и при помощи, и таким образом станет известно, какое количество этих вот золотых эквивалентов, да, рубля, было выпущено в обращении. То есть из сравнения цифр запаса и цифр выпущенных в обращении можно составить, насколько этот рубль реально обеспечен. И в случае, если, допустим, произойдет перевыпуск вот этих вот цифровых обязательств при стабилизации или сокращении золотого запаса, значит, будет происходить их обесценение. Это обесценение будет не виртуальное какое-то, да, а вполне конкретное, то есть это можно сравнивать в каждый текущий момент. И эта схема реальна. Вот именно если новый золотой стандарт не будет национальной валютой, а будет именно такой единицей, которая выпускается в международное обращение, эквивалентно определенному количеству золота. Вот эта схема, в общем-то, достаточно понятна. Она понятна не только мне, но наверняка понятна и американским экономистам, и в частности Трампу и его советникам. И поэтому они этой схемы опасаются. И раз опасаются, то пытаются отоварить те, как говорится, фантиковые доллары, которые сейчас они бесконтрольно выпускают, на что-то более стоящее. Вот в этом, на мой взгляд, подоплека этих предложений, которые, как бы неожиданных предложений, да, ни с того ни с сего взявшихся, которые Трамп высказал по отношению к Гренландии, Панаме, Канаде и тому подобное.